подкасты «Радио Свобода».
Насколько незалежная Беларусь? Кто на самом деле гарант суверенитета? У Минску святочный официоз, а у Виленском театре пьеса Саши Филипенки «Тихары» по водле подею 2020 года. Наша тема дня тут Ганна Совесть. Это подея и комментарий на канале «Свобода премиум». И наш гость, письменник Саша Филипенко, чья пьеса «Тихары», написанная по водле подею 2020 года 2 и 3 липеня, идет на сцене Виленского старого театра у постановки режиссерки Саши Дянисовой. Добрый день, Саша.
Добрый день.
Віншую з прэм'ерай п'есы, і мы пяройдзем да яе неўзабаве. Пачаць я хачу размову пра незалежнасць Беларусі. Афіцыйнае свята ў дзень вызвалення Мінску адзначаюць 3 ліпеня ўлады Беларусі. Як вам падаецца, наколькі незалежная Беларусь у 2023 годзе і наколькі залежная Беларусь цяпер з меркаванай расійскай ядзернай зброяй, з заяўленым пунктам дыслакацыі ПВК «Вагнер»?
Я не знаю, сложно судить. У нас нет инструментария, чтобы там, в этом соотношении засечь, насколько мы зависимы или нет. Очевидно, что мы не независимая страна. Очевидно, что на нашей территории находятся войска российские, и это происходит без нашего согласия на то. Очевидно, что мы не знаем, о чем говорит человек, который держит власть в Беларуси, Лукашенко с Путиным, о чем они договариваются, что они друг другу обещают. Поэтому мы такая квази-независимость, может быть, мы уже в статусе, там, не знаю, Республики Татарстан. В этом смысле мне сложно судить, насколько сколько независимости у нас еще осталось, но то, что оно совершенно точно не полное, это можно констатировать.
А с вашего пункта глядя, кто и что теперь является гарантом незалежности Беларуси, гарантом суверенитета Беларуси? Те есть в уголе такие гаранты?
Я не знаю, не сложно ответить на этот вопрос. Будто бы должна быть конституция и народ. Народ сейчас в стране не может говорить то, что он думает. Сотни тысяч белорусов находятся за пределами страны. Поэтому мы понимаем, что Беларусь может вполне себе стать разменной монетой, если вдруг нужно будет дать какой-то, знаете, маленький трофей России, чтобы она отстала от Украины. То вполне возможно, европейские политики согласятся на то, что это будет Беларусь, почему бы и нет. И в этом смысле, мне кажется, что мы находимся сейчас в довольно печальной ситуации.
А вы говорите про то, что Беларусь может стать, ну так, таки вырос выкарыстовую, с утешальным призом для России в выпадку, коли Украина переможа у этой войне, коли Украина переможа у этой войне. А что теперь может наибольше притягнуть увагу до Беларуси в такой ситуации, коли весь свет зацікавлены как раз у этом конфликте? Чий голос чувать? Ти вы спробы свои, как бы говорить про Беларусь за межой протягиваете, насколько они поспеховые?
Я, безусловно, продолжаю это делать, потому что мне кажется, что у нас как раз очень мало голосов и в Европейской прессе, и вообще про Беларусь все забыли. Мы в один день стали соагрессором, 24 числа все забыли про то, что белорусы были прекрасным народом, которым восхищались. И, к сожалению, я наблюдаю за тем, что Беларусь сейчас вообще нет повестки, нет такой страны больше на карте Европы. Мы все должны продолжать, те люди, которые находятся за границей, должны продолжать напоминать о том, что мы никуда не пропали, напоминать о том, что белорусы находятся в заложниках и оккупированы. Но в этом смысле, к сожалению, мне кажется, что да, мы находимся сейчас в такой ситуации, когда европейцы думают не только о победе Украины, но и боятся полного поражения России, потому что боятся, что это приведет к такой Германии после Первой мировой войны, когда Россия будет сосредоточена только на том, чтобы думать о том, как вновь набрать мощь и начать Вторую войну, да, и там какие-то реваншистские настроения в стране. И в этом смысле, я часто разговариваю с дипломатами, слышу одну и ту же мантру про то, что России нельзя дать выиграть в этой войне, и России нельзя дать проиграть в этой войне. Нужен такой какой-то затяжной конфликт, который может длиться годами, новый сектор газа в Европе. И в этом смысле, почему бы там не отдать Беларусь, которая вполне может стать таким каким-то утешительным призом. И все мы должны говорить о том, что мы не утешительный приз, что мы независимая страна, очень большая по европейским меркам страна, которая, к сожалению, сейчас оказывается в такой плачевной ситуации.
Вот у вашем спектакле «Подеи» отбываются у 2030 годе. В основе сюжету история про белорусского лекаря, який у 20-м годе отмовился лечить амаповца. И за это его судят про 10 годов. Но то, что белорусов все еще протягивают судить и будут протягивать судить за удел в мирной революции 20-го года, гужить уже не апокалиптично, на жаль. Влады выглядают, что намереваются покарать и тримать под контролем каждого, кто брал удел в массовых протестах 20-го года. Вы так само брали удел в этих протестах. Ти это максима, ти это отримается у влады? Як долго это может протягиваться? С уликом на разные исторические приклады.
Ну, если эти люди будут оставаться у власти, то это и будет продолжаться бесконечно, потому что им нужно поддерживать температуру репрессий. Если они будут оставаться у власти, то эти суды будут идти. Мне, с одной стороны, хотелось показать это, а с другой стороны, мне хотелось просто поговорить о необходимости судов, потому что, с другой стороны, сейчас люди там склонны к этим реваншистским настроениям, говорят, что если мы победим, то мы должны обязательно всех ОМОНовцев четвертовать, всех призвать к ответу, всех посадить, расстрелять. Мне всегда очень интересно, кто будет заниматься этими судами, кто будет прокурорами, кто будет адвокатами, как будут выглядеть эти суды, потому что для меня самым важным остается пример. Все говорят о том, что нам нужен новый Нюрнберг, но в Нюрнберге Советский Союз представлял прокурор Руденко, человек, который лично принимал участие в тройках, которые лично были ответственны за внесудебные казни. И мы понимаем, что это пример того, что одно зло судит другое зло. И в этом смысле мне важно не чтобы однажды случились там какие-то карательные мероприятия, не чтобы однажды мы там очень быстро всех посудили, а чтобы мы разобрали эту систему на части. Мы поняли, как она функционирует, потому что, не знаю, там сейчас 2023 год, мы до сих пор читаем книги, в которых пытаемся понять, как фашизм был устроен. До сих пор пытаемся понять, что и когда упустили, но при этом хотим в очередной раз очень быстро со всем разобраться, быстро все судить. И я в этом смысле там хотел, чтобы зрители порассуждали вот, вообще над тем, каким должен быть этот суд, как это будет выглядеть, кто кого будет судить. Да, мне кажется, перед нами по-прежнему стоит огромное количество вопросов в этом смысле.
Скажите, а вы писали эту пьесу в 2020 году и позднее? Как менялась в ogóle с этими годами идея пьесы? Каким был ее шлях до постановки в Вильне?
Я ее писал в 2020 году на фоне событий. Александринский театр заказал у меня несколько пьес. И я сказал, что я напишу эти пьесы с условием, что одна из них будет про Беларусь, про события в Беларуси. И, на первом этапе театр согласился. Вышли две пьесы в ковидные времена, у них был большой успех, у них были сотни тысяч просмотров в Ютубе. И, в общем, ничего не предвещало, что третья пьеса о Беларуси не выйдет. Но в один момент мне вдруг в Санкт-Петербурге сообщили, что деньги на пьесу о Беларуси закончились. Важно понимать, что это один из самых богатых театров не только России, и Европы. Я спросил, могу ли я помочь денег над театром, мне сказали, нет. Ну и, в общем, было понятно, что в театре не решили ставить пьесу о Беларуси, о событиях. И сейчас мы какое-то время потратили на то, чтобы найти театр в Европе, который поставит пьесу. Понятно, что там и в Вильнюсе, или в Варшаве лучше понимают реально 20-го года в Беларуси. Это было там как-то логично, что он выходит там. Безусловно, режиссер Александра Денисова, она внесла какие-то правки, внесла как, там, такой свой взгляд, как и должен режиссер. Да, там, пьеса изменилась по сравнению с тем, что она была на 2020 году, для того, чтобы там, соответствовать реалиям и вызовам нашего времени. Но в то же время она по-прежнему актуальна, в то же время это по-прежнему пьеса все-таки, несмотря на то, что идет война, и на фоне войны это все-таки пьеса о Беларуси, о белорусах, о выборах, которые стоят между нами, о том, как нам склеивать наше общество придется в будущем, о том, как может разговаривать человек с ОМОНовцем. И мне было очень важен ход актеров, которые там играют белорусы, которые сами попадали под репрессии, которым самим там пришлось взаимодействовать с ОМОНовцем, и как они отвечают на этот вопрос с помощью ОМОНовцев.
Я уже у Фейсбуку прочитала довольно шмат отгуков на первый спектакль. Светлана Тихановская только что написала, она была на им, написал театральный критик Денис Мартинович. Он назвал «Тихары» одним из наилепших спектаклей про 2020 год. Я несколько цитатов из его дам. Ироничный, стильный спектакль. «Опошние часы», пишет Денис, «надзвычай тяжкие для белорусского театра. На этом фоне скажу дякую «Тихарам», что яны были. Вот яны дают, бо яны дают надею, что белорусский театр протягивается». Я сама, на жаль, еще не имела магчимость поглядеть спектакль. Вельми спадзяюся, что это атрымается. И думаю, что люди, которые зараз нас слухают, так само его не глядели. Могли бы вы рассказать так у агульных рысах про эту постановку, а так само, где ее можно будет еще поглядеть в ближайшие месяцы?
В ближайшие месяцы ее можно будет посмотреть в Вильнюсе. Я надеюсь, что она и будет идти в Вильнюсе. Мы рассчитываем, что спектакль станет на ноги в Вильнюсе. И при этом сможет гастролировать, и будут и в Праге, я надеюсь, доедет до Праги, и будут в Варшаве. Там, в этом смысле мне сложно судить, потому что моя часть работы заканчивается в тот момент, когда я написал пьесу, и спектакль начинает быть своей жизнью. Но я надеюсь, что у него будет хорошая судьба, его можно будет видеть в разных городах в Европе. Вкратце, это суд над врачом, который на фоне событий 2020 года сам становится жертвой ОМОНов, тот становится жертвой избиения, и вдруг у него в приемном покое оказывается ОМОНовец, которого он узнает, оказывается человек, которого он избивает, и в силу разных обстоятельств ОМОНовец умирает, и перед нами дилемма, мы пытаемся выяснить, почему ОМОНовец умер, виновен ли в его смерти врач, может ли человек, который давал клятву Гиппократа, отказываться лечить ОМОНовца? Может ли он отказываться лечить человека, который его пытал? Вот какие-то такие фундаментальные вопросы, которые стоят перед всем белорусским обществом, которое расколото. И мне хотелось поставить эти вопросы, но не давать на них, как всегда, ответы. И хотелось, чтобы зрители в зале отвечали на них, а не автор.
И вот только недавно сказали про то, кто будет судить судью, який выносил присуды, кто будет судить ОМОНовцев, коли их усіх покарать. Есть у вас отказ на питание, кто повинен судить их?
Мне кажется, что ответ, конечно, есть. Просто мне хочется, чтобы это вообще, чтобы фундамент этих судов был в том, чтобы мы хотели разобраться в том, что произошло, в какой момент наше общество свернуло не туда, почему наше общество десятилетиями допускало то, что произошло, почему часть нашего общества, внушительная часть, мы понимаем, что у нас огромное количество силовиков, да, если была Олимпиада среди силовиков, мы бы, наверное, выиграли ее просто по количеству силовиков на один квадратный метр в стране, да. Что с нами произошло и почему их так много, просто мне хочется, чтобы какой-то отправной точкой этих судов были не реваншистские настроения, да, не просто желание наказать, а желание разобраться в том, что происходило, и в этом смысле это должны быть, мне кажется, что у нас в стране есть огромное количество коррумпированных адвокатов и юристов, которые могут заниматься этими судами, и мне кажется, что мы вполне могли бы привлечь для этих судов и международных экспертов, и людей, у которых есть опыт таких судов, да, которые работают в международных трибуналах. Я думаю, что юристы в этом смысле знают там, гораздо лучше меня, как организовывать эти суды. Там, единственное, что там, я могу сказать как писатель, как журналист, мне хочется там, повторить, что эти суды там, были призваны разобрать систему, а не только наказать систему.
Как письменнику, какие персонажи, ну, вот, какие живые люди вам цікавые из тех, что находятся теперь день еще в Беларуси? Это силовики, вот, тихары. Люди, которые отчули, что им дозволено все, Павличенко недавно давал интервью, ну и фактично прозникл их таким чином, говорил, что было зрозумело, что ну, это справа, связанная с ними, так. Ти, может, вам больше цікавые люди, которые теперь вымушены молчать, чей голос мы не чуем, ну, со зрозумелых причин?
Много, тут все интересно, это вопрос того, что однажды тебе прорастает идея какого-то одного романа, одного сюжета, одного героя, через которого ты пытаешься рассказать. Я понимаю, что сейчас после «Кремулятора» долгое время я не писал, мне нужно было просто передохнуть. И я чувствую, что сейчас у меня прорастает во мне идея новой книги, и это будет идея, вновь связанная с событиями 2020 года в Беларуси, героями Беларуси, с тем, ровно как наше общество говорит. Вообще, насколько там, мне сейчас интересно подумать, думать над тем, насколько наше общество действительно свободно, потому что мне кажется, что мы несколько, с одной стороны, мы показали сплоченность, с одной стороны, мы показали солидарность, с другой стороны, мне кажется, мы несколько на собственный счет обманываемся по поводу того, насколько мы действительно готовы к свободе, насколько мы действительно свободное общество, а не, например, ультрагомофобное общество, насколько мы общество сейчас, которое не готово сваливаться в правые идеи, а мне кажется, что некоторая часть нашего общества очень даже готова свалиться в правые идеи. И мне хочется про все это вновь и вновь рассуждать, про ту точку, в которой мы оказались, вообще про этот перекресток, в котором оказалась Россия, Беларусь, Украина, потому что понятно, что мы живем, всех у нас семьи, которые есть и белорусы, и украинцы, и русские. И этот перекресток, который мы оказались там, вначале мы в 20-м, потом Украина в 22-м. Про все это мне интересно просуждать. Что из этого получится, я пока не знаю.
А какая працовная назва этого твора? Кто головный персонаж, головные персонажи?
Ох, пока ничего, к сожалению. Я не могу сказать, что даже не потому, что это суеверие, а потому что я понимаю, что сегодня у меня одна идея в голове, и я вам про нее расскажу, а завтра я проснусь мыслью, что все это нет, не подходит, и нужно будет заново все собирать. Поэтому я только-только отправляюсь в это новое путешествие. Не знаю, сколько мне понадобится времени или о чем. У меня есть, кажется, сейчас ответ на ваши вопросы, но я, если можно, не буду говорить.
Ну, будем чекать. У вас шмат читачоў у Беларусі. Я таксама ваша чытачка чытала ўсе творы, так што будзем чытаць і запрашаць далей у эфір «Свабоду прэміум». Саша, я памятаю, то свой час вельмі прыгожы тэкст у вас быў, на яго паклалі прыгожую анімацыю пра тое, як беларусы вяртаюцца ў свабодную краіну, як там раскупленае шапанскае, як там не купіць квіткі на рэйсы. Такі вельмі аптымістычны быў тэкст, а от мы сёння з вамі гаворым. І ну, так, па вашым настроі вот гэтага аптымізму так не чуваць, і шмат у каго гэтага аптымізму цяпер няма. Да вяртання яшчэ зусім не блізка, як выглядае, так? А тым не менш, які аптымістычны тэкст, які дае веру і надзею, вы б напісалі ці прагаварылі, кароткі тэкст, тут летам 2023 году, каб натхніць беларусаў?
Мне кажется, просто важно понимать, что мы, наверное, несколько обманывались, я сам себя обманывал, в том смысле, что мы хотели, что это все очень быстро пройдет, а с другой стороны, невозможно было не поверить в то, что это быстро пройдет, когда вся страна была на улице, когда ты понимал, что никого нет в домах, да, когда ты понимал, что этот протест монолитный, и действительно, там, страна объединилась как никогда. И все же, наверное, мы были несколько там инфантильны в том, что думали, что мы живем бок о бок с диктатурой, два с лишним десятилетия, и потом нам получится силой одних только красивых манифестаций снести диктатуру, которую в том числе поддерживает еще огромная другая диктатура. Да? И в этом мы, наверное, были несколько наивны, и мы должны смотреть, например, Украину и понимать, что там первый Майдан, он не привел к тому, что в Украине все изменилось, и после первого Майдана было много других, и понимать, что это долгая дорогу, которую нам предстоит всем пройти, и в этом смысле я все еще оптимистичен, потому что мне кажется, что главный какой-то технический сдвиг случился, дальше мы должны выполнять следующие задачи, которые, возможно, потребуют от нас там, долгих усилий, не быстрых, может быть, это будет не такая активная фаза. Я по-прежнему остаюсь умеренным оптимистом. Может быть, и хорошо, что мы прошли через этот опыт. Безусловно, хорошо, что мы получили его. И он был отрезвляющий. И мы поняли, что легкими путями нам не удастся перевернуть ситуацию на стране. Она потребует от нас поиска новых каких-то решений, поиска новых каких-то новых форматов, да, которые мы можем предложить, понимая, что у нас нет возможности там, прямо сегодня силовым путем решить эту ситуацию, да, или у нас нет возможности там каким-то просто демократическим путем, поэтому мне кажется, мы должны двигаться дальше, но то, что случилось в 2020 году, мне кажется, не стоит обесценивать, потому что это был, безусловно, важный фундаментальный шаг вперед.
Вы называли революцию 2020 года этичной революцией. Коли в Беларуси будет новая революция, какой она будет?
Я не знаю, я не футуролог, и хотя часто получается все предсказывать в книгах, но для того, чтобы предсказать, нужно потратить больше времени, чем несколько секунд во время интервью, нужно долгое обстоятельство все взвешивать и думать, поэтому я сейчас не знаю, мне сложно представить, какое оно будет, мне как-то сложно было представить все, что мы видим сейчас, да, сложно было представить, хотя там вот как раз, там, скажем, мятеж Пригожина было несложно представить, потому что я, например, писал, что за появлением частных армий, когда появляются частные службы, частные какие-то дальше организации, которые представляют себя, что они могут выполнять на себе какие-то функции государства, в этом смысле это легко было представить. Но какой будет следующая белорусская революция, мне сейчас сложно судить. Это вопрос, на котором я бы думал. Мне хочется, чтобы она была быстрой, мирной, чтобы это было то, что принято называть революцией роста, но, к сожалению, там сейчас я не вижу предпосылок этого.
Саша, дзякуй вялікі, што знайшлі час для эфіру на «Свабода прэміум». Дзякуй вялікі. Гэта быў пісьменнік Саша Філіпенка. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша «Свабода».
Вы на канале «Свабода Прэміум», тут Алексей Знаткевич і наш гость сёння – мовазнаўца Вінцук Вячорка. Мы пагутарым пра моўную палітыку ў сучаснай Беларусі. Спадар Вінцук, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Добры дзень. Гэта мая заўсёдная тэма.
Яшчэ 23 жніўня мінулага году Міністэрства адукацыі прыняло пастанову, дзе памяняла спіс абавязковых экзаменаў у школах. Раней беларуская і расійская мова былі абавязковымі. Цяпер на выбар альбо беларуская, альбо расійская. Як вы расцэньваеце гэтую пастанову, тым больш што апублікавалі яе амаль толькі праз паўгода пасля таго, як яе прынялі?
Так, ёсць свая інтрыга ў гэтым зацягванні публікацыі. Такое ўражанне, што ці то прамацвалі настроі, ці то шукалі нейкіх дадатковых указівак ад таго, хто ў нас прымае ўсе канчатковыя рашэнні. Прынятая пастанова маніпуляцыйным чынам, бо як бы з аднаго боку спрашчаецца жыццё выпускнікам школы, якія будуць абітурыентамі, это значыць камбінуецца, аб'ядноўваецца выпускное выпрабаванне і выпрабаванне з мэтай паступлення, цэнтралізаванае тэставанне, але праз гэта беларуская мова траціць статус абавязковага экзаменацыйнага прадмету, што абсалютна непазбежна вядзе да чарговага ўдару па яе прэстыжнасці, па месцы яе беларускай мовы ў свядомасці і полі ўвагі і вучняў, і педагогаў, і тых, хто справаздачы робіць за эфектыўнасць педагагічнай сістэмы. Это значыць, што апошні статусны парог, які мае беларуская мова у цяперашняй беларускай сярэдняй адукацыі, гэта выпрабаванне ў фармаце пераказу ў 9 класе.
А што вы адказалі на такі аргумент, што, маўляў, чалавеку даюць магчымасць выбару, і, можа быць, ён выбере не здаваць якраз расейскую мову?
Трэба сказаць, што вось гэтая уяўная дэмакратычнасць, маўляў, не і, а або, злучнік або, яна выкарыстоўваецца гэтымі ўладамі, пачынаючы з 95-го году, з таго памятнага рэферэндуму, адным з галоўных пытанняў якога быў менавіта лёс дзяржаўнасці беларускай мовы. Гаварылі пра уяўнае двумоўе, раўнапраўе, але раўнапраўе дзвюх моваў заканадаўчае было б тады, калі б яны былі спалучаныя з лучнікам «і». Гэта значыць, кожны чыноўнік абавязаны валодаць і выкарыстоўваць і расейскую, і беларускую пароўну. Гэта значыць, скажам, базы звестак грамадзянаў і афіцыйныя дакументы, ну, там, на нерухомасць павінны выдавацца не «або», а «і». Гэта значыць, і на беларускай, і на расейскай. Гэта значыць, што ўсе экзамены павінны быць і на беларускай, і на расейскай. Але ж так не ёсць. У варунках, калі беларуская мова не має функціонально рівноправного статусу, коли з білоруською мовою не зв'язуються життєві перспективи чоловіка, не зв'язується кар'єра у доброму сенсі цього слова, то зрозуміло, що він вибирає ту мову, яка ніяку перспективу обозначає. Я, до речі, не полінувався поцікавитися льосом спеціальності білоруської мови у вищих навчальних установах, у приватності у Могилєвському університеті ім'я Куляшова. Це альма-матер одного з теперішніх державних пропагандистів, якого вітринно виставляють як такого показушно-білоруськомовного.
І так, так само альма-матер Олександра Лукашенки.
До речі, саправди, але Лукашенко не вітринно-білоруськомовний. Вітринно-білоруськомовний Марзалюк. Так ось у гэтай падвойнай альма-матеры, пачынаючы ўжо з мінулага навучальнага году, спецыяльнасці беларуская мова на гістарычна-філалагічным факультэце няма. Гэта значыць, там яшчэ вучацца паводле гэтай спецыяльнасці на другім-трэцім курсе, але летась набору ўжо не было, і сёлета набор таксама не плануецца. І гэта не адзіны універсітэт, у якім проста выкаранілі гэтую спецыялізацыю. Чаму? Ну, відавочна, што патрэбы няма і не прагназуюць.
Днямі Республіканская рада гістарычнай палітыкі парекомендавала скасаваць транслітерацыю геаграфічных назваў на аснове беларускай лацінкі. На вашую думку, што гэта можа значыць на практыцы? Да чаго гэта можа прывесці?
Ось я пачну якраз не з унутры беларускіх аргументаў і не з дэфейкізацыі тых документов, заявов, якія приплыли с администрации Лукашенковой. Оказывается, еще в 2002 году Российская Дума законодавча приняла заборону для державных мовов, так званых республик, что выходит в Российскую Федерацию, уживать іншие альфабеты, окромя кириллицы. Там это была реакция на спробы узаконить латинку для татарской мовы, для некоторых інших тюркских. Ну, а, до речи, карельская мова, она и статусу державной у відповідної республіці не має. Так ось, атака на латинку, нехай себе в обличчі транслітерації у Білорусі, это не что іншое, як ідеальная синхронизация мовной політики і цивілізаційно-культурної ідентичності ось гэтай будучої Білорусі з Російською Федерацією. Ну, а що до самих параграфів ці пунктів, поводле яких вимагається, потребується викасувати транслітерацію на основі латинки з нашої простори, то я думаю, тут у першу чергу так само є ідеологічна мотивація. Гэта дэвестернізація, гэта адмежаванне, адсячэнне Беларусі ад агульнаеўрапейскай культурна-цывілізацыйнай прасторы. У тым ліку ад свету латинітас, ад свету лацінскай мовы, як мовы міжнароднай, мовы міжнароднай навукі, міжнароднай терміналогіі, мовы культуратворчасці яшчэ з часоў супольнага еўрапейскага сярэднявечча.
А ці могли бы патлумачыць вас слухачам і мне так само на практиці, що гэта буде означати? На мапах щось поміняється у метро, на вивісках? Де гэта зменіць ситуацію, калі скасують транслітерацію на основі латинки?
Я розумію, що тепер все це буде технічно залежати від імпету чиновників середнього звяна. Зблытаных тлумачэнняў кіраўніка Дзяржаўнага камітэту па зямельных рэсурсах вынікае, што выкасоўваць збіраюцца надпісы транслітарацыі на аснове лацінкі з публічнай прасторы, патлумачыўшы кіраўніцтву дзяржавы, ну і тым прапагандыстам, якія раскручвалі гэтую хвалю нянавісці, hate speech супраць беларускай лацінкі, што, маўляў, прыстойныя людзі ў самой Беларусі, ў яе межах больш гэтай непатрэбшчыны не пабачыць. Таму, на жаль, я прагназую ўжо не ў забаве зачыстку стенаў менскіх станцыяў метро, аўтобусных і тралейбусных прыпынкаў, там, дзе кірылічныя надпісы дублююцца лацінкавымі, прибрання з доступної зони ресурсов, где белорусские топонимы выкладены у транслитерованном выгляде. Коротей, кажучи, ничего доброго.
Трапілі у сеціва некаторыя дакументы, дзе цытуюцца чыноўнікі, якія кажуць, што, маўляў, лацінка ускладняе ўспрыманне інфармацыі і абцяжарвае арыентацыю. Вось што б вы адказалі на такі аргумент?
Тыя, хто робіць гэтыя заявы, ну, дарэчы, трэба сказаць, што не чыноўнікі пачалі, а пачалі некалькі кручаных персанажаў. Один з перакладаў на расійскую, гэта хорошага беларускага слова, клікушы. Але цяпер, відаць, настала такая пара, што якраз да гэтай катэгорыі і чыноўнікі пільна прыслухоўваюцца, каб жа не выпасці з правільнага ідэйнага кірунку. Так вось, заявы гэтыя робяць людзі, якія паняцця не маюць, што ж такое транслітарацыя, раманізацыя, гэта транслітарацыя з перадачы на латинские, на римские литеры. Задача транслитерации – это как раз неизменность именов, ну, в нашем выпадку географичных назвов, у разных мовных контекстах, независимо от той мовы, у якой яны будут написаны, яны повинны выписываться неизменно, как была познавальность, идентичность и зарыентованность. Якія б не былі экзатычныя для большасці лацінаспівых моваў, наприклад, ісландскія літары для зубных, то яны, гэтыя літары, все одно заховуюцца у іншамовных контекстах, не толькі на мапах і не толькі на дорожных показальніках, але і у публікацыях, у газетах і кнігах, хоць ангельскіх, хоць французскіх. Ці якая-небудь польская, скажам, Рудашльонска, ёсць такі горад, у назве якога ажно дзве спецыфічныя польскія літары. Ніхто ні па-нямецку, ні па-чэску гэтыя літары не прибирая. Тое самое датычыць беларускай мовы. Мы маем гістарычна два альфабеты, кирилицу и латинку, и гэта значыць непісанае правіла у лацінна-пісьмовай прасторы зберагаць арыгінальныя напісанні. Яно стасуецца і нас. Нам не трэба спецыяльная система транслітарацыі. Мы просто пішам усюды, да прикладу, барановичы праз наша «ч» літару для абазначэння шыпячага гуку з гачком, незалежна ад моўных кантэкстаў. Зноў жа такі гэта мапы, гэта дарожныя паказальнікі, ці гэта нейкія публікацыі вандроўнікаў, падарожнікаў, нямецкамоўных, якіх занясе ў тыя самыя баранавічы. Так што тут наносіцца вялікі ўдар па функцыянальнасці топонімічнай сферы, якая мае настолькі вялікую вагу, што нават пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў ёсць цэлая структура УНГЭБН, абрэвіятура, гэта група экспертаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, якая упарадковывае, збірае да кучы, рэцэнзуе вось гэтыя сістэмы перадачы топонімаў з розных моваў у лацінапісьмовай прасторы. Што датычыць палянізацыі і чого там примусового католічування, ну, знову ж таки, для любого чоловіка, не тільки спеціаліста, а й аматора.
Господар Вінцук, пробачте, я вас переб'ю. Я от якраз хотів, каб люди зрозуміли, чому ми говоримо про так звану полонізацію, про так зване католічування. У мене тут є цитата керівника адміністрації Лукашенки Ігора Сергієнки. І він так сказав про теперішню білоруську латинку. Це цитата. У її основу покладений польський варіант латинської графіки, який з 16-го стагоддзя використовувався у мэтах паленізацыі беларусаў разам з навязваннем каталіцтва. Канец цытаты. Дык вось, працягніце, калі ласка, як вы ацэньваеце гэтую заяву? Цяпер людзі разумеюць, чаму гаворка пра паленізацыю і каталіцызм.
Па-першае, заява сама па сабе абуральная з гледзішча зберажэння міжканфесійнага паразумення ў Беларусі. Все ж таки, гэта шматвернасць, шматканфесійнасць, якая налічвае шмат стагоддзяў. Гэта наш набытак, гэта наш плюс і наша ўменне дасягаць паразумення, якой бы ты традыцыі, якога б вызнання ты не быў, гэта капітал у цяперашнім, калі-нікалі, беспадстаўна і штучна пасвараным свеце. Так што тут наносіцца удар паўнутры беларускім міры і ўнутры беларускім паразуменні. Што да лацінкі як інструменту палінізацыі? Скажу банальнасць, але лацінка, яна не польская. Лацінка лацінская. Стварылі яе рымляне, лацініне, недзе так у 5-7 стагоддзі да нашай эры, для сваёй роднай лацінскай мовы. І потым ужо розныя народы. Для соцень, можа, тысячу сваіх моваў, на грунце гэтага, ну, дастаткова прадуманага альфабэту, стваралі свае азбукі, дадаючы ў разе патрэбы нейкія свае літары, альбо пакідаючы рымскі гэты асартымент, рэпертуар нязменным. І паколькі ў сярэднявечнай Беларусі лацінская мова была адным з важных фактараў приналежнасці да агульнаеўрапейскай дыпламатычнай і культурнай прасторы, яшчэ з 13-го стагоддзя у канцелярыі Мендоўга былі пісары, якія валодалі гэтай самай лацінскай мовай, то і літары былі не чужыя. І запісвалі гэтымі літарамі ў лацінскіх дакументах, напрыклад, беларускія тапонімы, той жа самы нясвіж, але запісвалі іх не на польскі лад, а, як бы это сказаць, імітавалі іхную лацінскасць. Ну, скажам, нясвіж не суіс, адразу вспамінаецца нешта суус, сум, пікве, нейкія там лацінскія займеннікі. І толькі ж з 16-го стагоддзя, калі пачалі лацінкай пісаць звязныя тэксты па-беларуску, і пісаць, і нават адліваць, як на званах, то выкарыстоўвалі перадусім звычайны рэпертуар лацінскіх літараў. У Моладаве, Берасцейскай вобласці, ёсць звон 1583 году, увесь просто спярэшчаны тэкстам беларускай лацінкай, это нешто іншае, як канвертацыя на лацінскія літары старабеларускай кірыліцы. Ну, скажам, там ёсць слова «жыццё», і напісана яно без пазначэння цекання, праз літару «Т». Хаця, калі б нейкім чынам капіявалі нашыя продкі палякаў, то, ну, відаць, скарысталі б магчымасць абазначэння цекання, бо ў польскай мове цеканне ёсць, падобнае да беларускага. Але не скарысталі. Засталіся пры той старадаўняй уласнай беларускай традыцыі. А што да канфесійнай прыналежнасці, то такая вось іронія, як бы іронія гэтага культурнага феномену ў тым, што звон адліў Сымон Война, кашталян Мсціслаўскі, у памяць свайго бацькі, праваслаўны. Сымон Война, праваслаўны, род ягоны, войнаў праваслаўны. Царква ў Моладаве, якой ён ахвяраваў гэты звон у 1583 годзе, таксама тады была праваслаўная. Карацей кажучы, тое, што заявіў Сергіенка, альбо яму падрыхтавалі ягоныя дараднікі, гэта абуральны падман беларускай аўдыторыі.
Спадар Вінцук, я б хацеў вярнуцца яшчэ ад лацінкі да больш шырокага моўнага пытання. На вашу думку, за апошнія некалькі гадоў ці адбыліся нейкія рэзкія змены ў стаўленні дзяржаўных чыноўнікаў да беларускай мовы і да ўжытку беларускай мовы ў розных сферах?
Я ўжо прыводзіў прыклад з выкараненнем спецыяльнасці беларуская мова з розных універсітэтаў, але, напэўна, трэба тут згадаць найбольш брутальныя прыклады апошніх двух гадоў таго, што беларуская мова, беларускамоўнасць служыла дадатковым, а калі-нікалі і асноўным чыннікам для рэпрэсіяў, для жорсткага стаўлення да затрыманых людзей. Ну, згадаю, напрыклад, выпадак з Генікам Лойкам, это фігура, постаць знакавая для нашай культуры, знакаміты скульптар, якога менавіта за ягоную беларускамоўнасць асабліва брутальна трактавалі ў Заводскім раённым управленні ўнутраных справаў у 2021 годзе. Думаю, што апошнія пара гадоў паслужылі такім ацверазеннем для тых, хто лічыў, што калі у, ну, скажам, 16-м, 17-м, 18-м годах беларусаў, што называецца, не шчанілі за беларускамоўнасць і нават дазвалялі, глядзелі скрозь пальцы на беларускамоўныя культурныя падзеі, імпрэзы, беларускамоўную перыёдыку, кніга выдавецтвы, то цяпер, відаць, ілюзіям канец, не было ніякай мяккай беларусізацыі, было проста часовае папушчэнне лейцаў, з тым, каб гэтыя лейцы далей зацягнуць. Я думаю, сістэмная расправа з беларускамоўнымі кніжнымі выдавецтвамі, ну, хоць здавалася, што такое кніга, у цяперашняй кнігі не мільёны чытачоў, а тысячы, ну, десяткі тысячаў. Але вось мэтанакіраваная расправа менавіта з тымі структурамі, якія выдавалі інтэлектуальную, крэатыўную кніжную прадукцыю па-беларуску, дае адказы шмат на што.
І апошняе я хацеў бы яшчэ спытацца ў вас. Вы ўжо сказалі, што ёсць нейкая паралель паміж пастановай, якую прынялі ў Расіі наконт выкарыстання лацінкі і тым нападам на беларускую лацінку ўнутры Беларусі. Вы бачыце яшчэ сувязь у некаторых моўных кроках цяперашняй улады, якая існуе ў Беларусі, і палітыкай рускага міра? Ці вы бачыце наўпроставыя нейкія, магчыма, нават дырэктывы з Масквы, паводле якіх дзейнічаюць улады? Ці яны проста ловяць, так бы мовіць, сигналы, якія ёсць просто ў паветры?
Трэба сказаць, што і раней Лукашэнка ў хвіліны шчырасці прызнаваўся, што змяншэнне статусу расейскай мовы можа выклікаць праблемы ў ягоных цёплых дачыненнях з Масквой. Думаю, што такія сігналы ўсё ж такі прыходзяць адтуль, і згода Лукашэнкі, ну, паспрабаваў бы ён не пагадзіцца на тое, што на прасторы так званага СНД 2023 год ёсць годам расейскай мовы, гэта ілюструе. Па праўдзе кажучы, тут абсалютна не прынцыпова, ці сам Пуцін, ці там, не ведаю, Медведзеў, ці цяперашні расейскі амбасадар, ці структуры Россатрудніцтва, якія абсалютна вольна дзейнічаюць у Беларусі і прапагандуюць рускамірства, ці яны даносілі да Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў, значыць, ківаючы пальцам, значыць, вы ж глядзіце, ці гэта сам Лукашэнка і ягоны рэжым ведае на ўзроўні падкоркі, але палітыка, скіраваная на маргіналізацыю, фактычнае знішчэнне беларускай мовы, яна працуе ў інтарэсах Расіі, ў інтарэсах рускамірнасці як інструменту аднаўлення імперыі.
Дзякуй, спадар Вінцук.
Дзякуй.
Нагадаю, нашым гостем сёння быў мовазнаўца Вінцук Вячорка. З вами быў Алексей Знаткевіч, і вы можаце падпісацца на наш канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Але памятайце, што калі вы знаходзіцеся ўнутры Беларусі, трэба быць вельмі асцярожным, бо мы прызнаныя экстрэмісцкім фармаваннем. Не губляйце свабоды.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыі. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
На вайне з COVID-19. Трэці сезон падкаста доктара Владзіміра Мартава. Катастрофа ў студзені 2021-га. Чаму паміралі пацыенты і за што звольнілі Мартава?
Между тем атмосфера вокруг меня сгущалась. Отношения администрации заведующего реанимации нельзя было назвать нормальными, даже рабочими. Назревала развязка. Из записи в дневнике. 21 февраля. Мне сегодня снился ужас ужасный. КПП при входе на работу, перекрытие между корпусами, цепи и клетки везде. Главный врач в мантии в черном берете академика судьи. 1 марта меня вызвали в отдел кадров и предупредили о непродлении со мной контракта. Я не был удивлен, к этому все шло. Зато я был удивлен той поддержкой, которую получил от коллег. Большинство было шокировано тем, что меня не просто снимали с заведования, Это как раз дело обычное. А что меня вообще увольняли?
Добрый день. С вами журналистка «Свободы» Ганна Соус. И вы слушаете третью частку третьего опошнего сезона подкаста доктора Владимира Мартова «На войне с COVID-19». Ён прысвечаны трагічным падзеям у віцебскім шпіталі хуткай дапамогі ў студзені 2021 году, якія прывялі да смерці хворых на каранавірус пацыентаў. Вынікам стала звальненне загадчыка аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Владзіміра Мартава, які гучна гаварыў пра праблемы ў сістэме і спрабаваў прадухіліць паўтарэнне трагедыі ў іншых шпіталях. У трэцяй частцы падкаста вы пачуеце: доктор працягвае змагацца за справедлівасць. Інтэрв'ю Мартава незалежнаму СМІ каментуе Лукашэнка. Ён загадвае паставіць доктара на месца. У шпіталь прыходзяць з праверкамі са следчага камітэту пракуратуры і Мінздароўя. Следчыя ведаюць, колькі насамрэч загінула пацыентаў праз адключэнне кіслароду. А мы вяртаемся ў Віцебск. Владзімір Мартаў атрымаў ліст за подпісам галоўнага лекара Андрэя Захарава, якім гаварылася, што кантракт з ім, які заключылі 4 красавіка 2016 году, а 3 красавіка 2021 году спыніцца ў сувязі з заканчэннем тэрміну яго дзеяння. І падаўжаць яго не будуць. Калегі з розных шпіталёў Беларусі даслалі Мартаву ліст падтрымкі.
А вот как я сам понимал тогда ситуацию. Это мой ответ на письмо поддержки от моих коллег. Доброе время суток. Спасибо за добрые слова. У меня все хорошо. А что плохо, то тоже хорошо. В моем увольнении минимум политики. Разве что общая атмосфера. Просто гнилая система, которой пользуются проходимцы. Прорвемся. Еще раз спасибо. С приветом, Марта. Но проиграв сражение, я совсем не собирался просто так оставлять поле боя. 3 марта я обратился к журналистам Тутбай с пожеланием дать интервью. Я собрался придать огласке состояние дел с подачей кислорода в моей больнице. Меня ужасала мысль, что эту тему администрации удастся замазать, что все пойдет по-прежнему, что перебои с подачей кислорода будут продолжаться, как ни в чем не бывало. Большое интервью со мной вышло 10 марта и вызвало шквал отзывов. Однако так называемая гнилая система с проходимцами быстро нанесла ответ на удар. 12 марта мое интервью неожиданно прокомментировал Александр Григорьевич Лукашенко. Дело приобрело совсем невеселый оборот.
А что там в интернете какой-то врач заявлял о том, что... Да что там за проблема? Не хватает кислорода.
Слушай, это было...
Я не думаю, так, чтобы не хватало там кислорода.
Не хватает, там на пике было небольшое перебои, мы там комиссию высылали. Ну, человек...
Ну, если это очередная политика, так надо на место ставить. Нам не до политики сейчас. И пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, то так ее надо решать.
Надо ее решать. Как же ее решать, если ее нет? Оторванность верхов и низов при пандемии достигла апогея. А что, у вас какие-то проблемы? Разве у вас есть проблемы? Да какие у вас могут быть проблемы?
Тады ж міністр аховы здароўя Дмітрый Пінневіч сказаў, што Владзімір Мартаў, які па яго словах з'яўляецца прафесіяналам, сапраўды паведаміў яму пра інцыдэнты з кіслародам. Пры гэтым міністр заявіў і пра парушэнне санэпідэмрэжыму ў віцебскім шпіталі. А не працяг кантракту з Мартавым Пінневіч назваў правам наймальніка. Я нагадаю, што Владзімір Мартаў – прадстаўнік вядомай віцебскай дынастыі ў медыцыне. Ён стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году у разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях, акрэсліўшы сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі. У жніўні 2020 году Мартаў стаў адным з першых лекараў, якія адкрыта выступілі супраць катаванняў пратэстоўцаў. Ён напісаў адкрыты ліст, у якім сказаў, што медыкі выступілі, выступаюць і будуць выступаць супраць гвалту. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. Першы і другі сезон яго падкаста «На вайне з COVID-19», прысвечаны першай і другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, даступны на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ўсіх падкаставых платформах.
Мог ли я тогда смолчать и не выносить ссоры из избы? Теперь я часто задаю себе этот вопрос и склоняюсь к ответу «не смог бы». При том, что я не наивный юноша, у меня за плечами было 30 лет врачебного стажа работы врачом-анестезиологом-реаниматологом. Из них 20 лет в городской больнице скорой медицинской помощи, в том числе 5 лет в должности заведующего отделения. Много лет назад мой тогдашний главный врач, милейший человек, хирург, вызвал меня к себе. В то время мы лечили одну очень тяжелую пациентку с полиорганной дисфункцией. Борьба за ее жизнь длилась уже почти месяц. Тратились большие деньги. И в конце концов возникла проблема с нехваткой дорогостоящих расходников. И вот главный врач потребовал от меня отключить пациентку от аппарата жизнеобеспечения. Потому что расходники заканчивались, а новые найти было сложно. Я был шокирован, насколько легко медицинский начальник относился к жизни пациента. Он даже не задумался над тем, что, предлагая мне такое, совершает уголовное преступление. Но про уголовщину я подумал много позже. Тогда же я в достаточно резких тонах отказался выполнять его распоряжение. Расходники были нужны, причем срочно, то есть к определенному сроку. А начальники не были способны решить эту проблему. В тему включилась тогдашняя Начмед. Она обвинила меня в том, что я лоббирую интересы иностранного производителя расходников. Получалась интересная логика. Я, врач, выступая за продолжение лечения гражданина Беларуси, объявлялся, как бы сейчас сказали, иноагентом. А мои руководители, которые требовали отключить этого гражданина, эту гражданку от систем жизнеобеспечения, оказывались патриотами. Я пригрозил прокуратурой. Ирония судьбы в том, что пациентка была в прошлом прокурором, но об этом мы тогда не думали. Мы искали пути, как можно было спасти нерядового в медицинском смысле пациента с очень тяжелой, но интересной патологией. Это был вызов нам, как медикам, и мы старались ему соответствовать. В один из этих критических дней я обратился к сыну пациентки, представительному молодому человеку, как он сам говорил, со связями. В беседе с ним наедине я сказал, что если у него есть возможности, пусть он поспособствует продвинуть ожидаемые расходники к аппарату на таможне побыстрее. Наивный я. Сын пациентки не нашел ничего лучшего, чем просто обратиться прямо к губернатору области. Тогда это был Косинец. А Косинец вернул проблему на нужный уровень. Уровень главного врача моей больницы, который, белый от эмоций, очевидно получив выволочку от Косинца, вычитывал меня, что я ничего не понимаю в организации здравоохранения. Та история имела несколько выходов. Расходники мы нашли сами, помимо наших начальников. Договорились с коллегами из Минска и привезли в багажнике личного автомобиля. Погрузка и выгрузка расходников и их транспортировка на личном автомобиле легко могла быть расценена как хищение. Но иначе не получалось. Легальная система не работала. Как говорится, дешевле похоронить. И именно тогда я в сердцах сказал организаторам здравоохранения, что же, блин, организовываете? Смешное воспоминание. В процессе погрузки и выгрузки ящика с расходниками я сломал палец на левой руке. Учитывая ситуацию, я не брал больничный лист, а продолжил работу в гипсе. Рука была левая, я работал в реанимации. А на отдельные манипуляции, например, интубацию трахеи, звал коллег помочь. Стычка с администрацией тогда не стала для меня фатальной. Во-первых, мы нашли расходники сами и сами справились. Во-вторых, мой перелом на рабочем месте в рабочее время спрятали. В объяснительной для охраны труда я написал, что сломал руку не на работе. За это мне выдали премию. А главное, противоречия еще не были антагонистическими. Мы делали общее дело и были способны найти общий язык даже после чудовищных обвинений. Коллегиальность еще работала. В конце концов, пациентка погибла. Обидно, что мы, реаниматологи, тогда с ее проблемами справились. Полиорганная дисфункция разрешилась. Но развились новые осложнения, с которыми не справились уже хирурги. Цинично рассуждая, мы прошли тогда 3/4 пути. Получили бесценный опыт. И мы, и хирурги, который впоследствии очень пригодился и позволил помочь большому числу пациентов в схожей ситуации. Начальники моей больницы и главный врач Начмед вскоре лишили своих должностей. Это произошло по своим причинам, но некая карма в этом событии, как я сейчас думаю, была. Я продолжил работать, через пару месяцев был назначен заведующим. А сейчас я опять столкнулся с организаторами, которые не способны решать проблемы и ничего не могут, кроме как руками водить, держать и не пущать. Которые опять готовы приносить жертву пациентов, лишь бы было тихо. Но теперь они могли включать политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Коллегиальность пропала.
–
У тыя дні, калі доктару Мартаву паведамілі, што з ім не працягваюць контракт, стала вядома афіцыйная статыстыка аб чыстым адтоку медычных работнікаў. 754 чалавекі за студзень 2021 году. Вакансія ў лекараў-спецыялістаў на 10 сакавіка было 2835, агулам вакансія медыкаў з улікам ветэрынараў 4335 чалавек. Агулам у галіне аховы здароўя за 2020 год звольненых было больш, чым прынятых на працу – на 3391 чалавека. Пра звальненні медыкаў, праз палітычныя погляды альбо за ўдзел у пратэстах міністэрства ў статыстыцы не згадвала.
Моё выступление на Тутбай всё-таки заставило организаторов наших побед зашевелиться. Комиссии пошли косяком. Первыми ко мне пришли следователи Следственного комитета. Их интересовали не сами события с перебоями в подаче кислорода, а соответствие моей информации, представленной в СМИ, тому, что происходило на самом деле. Потом опять приехала комиссия Минздрава. Те же люди, что и всегда. Обычно такие комиссии приезжали раз в пару лет. Теперь это стало привычкой. Октябрь, декабрь, январь, вот теперь март. Мы в отделении, несмотря на весь трагизм ситуации, начали смеяться. Последней приехала республиканская прокуратура. Она устроила смотр-конкурс, проверила, как мы должны справляться в случае перебоя с подачей кислорода в больнице, и уехала. Вот ей точно было все равно, и она просто написала документ-отписку. А Следственный комитет и Минздрав изучали вопрос по-настоящему. Но очень интересно было наблюдать различия в подходах Следкома и Минздрава. Минздрав интересовало, что написано в историях болезни. Так было всегда, так было и на этот раз. Когда 30 лет назад я впервые участвовал в разборе медицинского случая, я наивно спросил, что докладывать. То, что было на самом деле, или что написано в документации. Мне сказали, докладывай, что написано. Так и разбирали.
Пакуль проходили проверки, медики выказывали солидарность с Мартовым. Кандыдат медычных навук, загадчык аддзелу перспектыўных напрамкаў высокатэхналагічнай медычнай дапамогі навукова-практычнага цэнтру трансплантальогіі і гематалогіі Дмітрый Харкоў напісаў заяву аб звальненні на знак салідарнасці з віцебскім калегам. Вядомы трансплантолаг вучыўся ў Віцебскім медычным інстытуце, а бацька Владзіміра Мартава, прафесар, доктар медычных навук Юры Барысавіч Мартаў, выкладаў у яго хірургію. Харкоў публічна звярнуўся да галоўнага доктара Віцебскага шпіталя хуткай медычнай дапамогі Андрэя Захарова, да старшыні Беларускай асацыяцыі лекараў Дмітрыя Шаўцова і да прафсаюзнага лідара медыкаў Вячаслава Шылы. Вельмі крыўдна, што ніхто не абараняе чалавека, ні прафсаюзы, ні асацыяцыя лекараў. Пытанне паўстае шырэй, бурыцца сістэма каардынат, бурыцца сістэма маральных прынцыпаў. Чалавек, прафесіянал высокай класы, ён столькі жыццяў выратаваў. Галоўная каштоўнасць у нас якая? Чалавечае жыццё. Атрымліваецца, што абышліся незаслужана. Сістэма чалавечых каштоўнасцяў пацярпела. А без сістэмы каштоўнасцяў грамадства не можа ісці да чагосьці светлага. Вельмі сумна. Так пракаментаваў свой учынак доктар Дмітрый Харкоў. А мы вяртаемся да аповеду доктара Мартава пра вынік праверак.
В отличие от комиссии Минздрава, следователей не интересовала документация. Они опрашивали всех врачей, медсестер и санитаров тех смен, всего человек 30. Витебск – это большая деревня, все всех знают. И одна медсестра спросила у следователя своего старого знакомого. «А зачем вы это делаете? Вы же понимаете, что вам ничего не дадут расследовать, и дело спустят на тормозах». Следователь ответил, «Мы все сделаем на совесть, как положено. Начальство дальше пусть решает». Я мог ожидать, что работа Следственного комитета грозит мне большими неприятностями. Но, судя по всему, в своем интервью с журналистом Тутбай я не сильно исказил факты. До сих пор в недрах Следственного комитета хранится бесценная информация о событиях 7-8 января в Витебской БСМП. Возможно, они даже знают, сколько на самом деле тогда погибло пациентов. Кроме всего прочего, следователи изъяли карты памяти дыхательных аппаратов, которые точно зафиксировали все события и все тревоги. А комиссия Минздрава ожидаемо не нашла ничего страшного в перебоях с подачей кислорода. В историях болезни всего двух пациентов было отмечено, что прекращение подачи кислорода привело к ухудшению их состояния. Эти истории были изъяты для более подробного изучения. Но учитывая, что пациенты, пережившие гипоксию, умирали не в этот день, а в течение нескольких последующих, общий вывод Минздрава на основании работы комиссии гласил, что перебои с подачей кислорода не привели никаким фатальным последствиям. Люди болели тяжелым заболеванием, их лечили, они умерли. Что же здесь такого? Недавно назначенный новый заместитель министра здравоохранения сформулировал свежий слоган в борьбе с коронавирусной инфекцией. кислород не важен. А много позже, 9 октября того же 2021 года, министр Пеневич на центральном телевидении рассказал о важности кислорода и важности системы бесперебойной его подачи. К этому времени я уже не работал.
У четвертой апошней части подкаста доктора Мартова вы почуете интервью у невеликой кватеры студии Менску у шпионской атмосферы. З Мартовым хоче поговорить Андрусь Любецкий. Сустреча не отбылася, праз арышт вядомага сківічнага хірурга. Выснова комісії Мінздоров'я без Мартова у шпіталі стане лепей. Як звальняли батьку доктора Юрія Мартова праз конфлікт з Косінцем. Доктор переїжджає жить у вёску. Апошній лекції на кафедрі трансплантології у Мінску. У шпіталі хуткай допомоги почалася реконструкція кислородной системи. Ці Мартов перамог. –